Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Малая пресса в России, перемены, о которых не принято говорить, и роль театра в жизни российских детей. Малая пресса некоммерческого сектора, неправительственных организаций оставалась в последние годы в России источником независимой информации и правовых знаний. Но ситуация меняется, и наряду с политическими и экономическими переменами в жизнь возвращается, парадоксально, но факт – страх. Об эволюции газет и журналов, которые издавались для общественных организаций и самими общественными организациями, главный редактор интернет-портала «Права человека в России» и руководитель издающегося в Рязани российского исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Блинушев рассказал Владимиру Ведрашко.
Малой некоммерческой прессе в России уже, пожалуй, что 18 лет исполнилось. На мой взгляд, эта пресса сыграла значительную роль во время перестройки, так как она заполняла тело лакуны, которые не были заняты так называемой прессой большой, которая в гораздо большей степени была подвержена финансовым и политическим возможным давлениям. Такая пресса была более мобильной, более гибкой, и обратная связь ее с читателем была значительно живее. Вот, например, один из первых таких опытов, он начался еще в 1988 году. Газета «Содействие», которая начала издаваться в Литве под Вильнюсом, и у нее было 6 региональных карпунктов в России, которые издавали такие локальные выпуски. Печатались они в Литве, но распространялись в этих областях. И вот такой опыт рассказывал о том, что вот новая независимая журналистика появляется, и журналисты, которые работали в тех изданиях, теперь уже работают и в большой прессе, и в политике.
Скажите, пожалуйста, каковы были этические нормы той журналистики?
Говорить о том, что там были какие-то единые этические нормы, я бы не взялся. Это были очень разные люди, которые объединяла тогда оппозиционность, борьба с коммунизмом. Вот это было главное объединяющее начало для этих людей. Но среди них были бывшие политические заключенные, были люди, которые серьезно занимались этой прессой, в частности, Сергей Иванович Григорян такой, со своим альманахом «Гласность» и всем, что вокруг него существовало. Они, конечно, задавали некую тональность. Конечно, сейчас ситуация очень сильно изменилась. Почему она изменилась? Здесь три таких очень сильных фактора играют роль, но причем все эти факторы, они взаимозависимы. Политическая ситуация сейчас, конечно, иная. Новые экономические условия. И, конечно, изменение стандартов как читающей публики, так и публики пишущей. Так называемое изменение форматов, которые на себе и не только малая пресса, но и большая пресса проходит через этот довольно сложный этап. Сейчас издавать бумажную малую прессу очень трудно. По целому ряду причин. Буквально сегодня я открываю сайт одной из таких наиболее заметных локальных малых газет, которая издается нашими коллегами в Перми, называется «Личное дело», и читаю о том, что издание приостановлено из-за того, что нет денег. Мы ищем финансирование, и вот мы объявляли сбор как бы средств среди читателей, и смогли собрать вот 6,5 тысяч рублей, которых недостаточно для издания даже одного номера. Это вот просто как пример. Многое очень изменило политическую ситуацию, очень много изменили большие деньги, которые пришли в средства массовой информации и вообще вот в этот рынок просветительский и пропагандистский, я бы сказал. Политические партии, которые вливали огромные деньги, различные финансово-промышленные группировки, которые платили большие деньги, и можно было издавать какие-то роскошные, такие гламурные издания и бесплатно их раздавать, значит, своим будущим избирателям и так далее. Они, конечно, сильно подняли планку.
Андрей, дело в том, что неправительственная, некоммерческая пресса, она адресована тем людям, которым не нужны глянцевые обложки, глянцевые девушки, глянцевые автомобили. Они пытаются получить какую-то информацию о том, как строить местные сообщества, как создавать какие-то ячейки местного самоуправления. Третий сектор, гражданское общество, это ведь все достаточно малочисленные сообщества людей, которым и нужно-то всего 1000 экземпляров достаточно нормально сверстанной газеты или журнала для того, чтобы узнать что-то новое. Такие издания существуют во многих странах мира, и они никак не умирают, даже с приходом интернета. Люди все равно читают, берут с собой, вырезают, копают, подшивают, изучают. Это материал для раздумий, это материал для самообразования, для впитывания просветительских каких-то новых идей. А из того, что вы говорите, получается, что малая некоммерческая пресса в России, ну, стала жертвой обстоятельств бурного развития гламурной прессы, политических партий, вливаний денег. Действительно ли это так?
Я пытался говорить о том, что изменились действительно форматы. Все-таки в 90-е годы главным была информация. Главным были строчки информационные, и неважно, в каком виде они выходили. Сейчас это важно. Просто изменилось восприятие людей, и тут с этим ничего не поделаешь. И поэтому полиграфические стандарты сейчас чрезвычайно повысились. Уж не говоря о том, что невероятно повысилась стоимость полиграфических изданий. Невероятно повысилось распространение, на то, что называется у профессионалов экспедированием. Это стоит совсем других денег. Про локальные сообщества я с вами согласен. Здесь бы надо оговориться вот о чем. Когда мы говорим о малой прессе, существует все-таки ее несколько разновидностей. Есть так называемая малопресса специализированная, то есть такая профессиональная. Ну, условно говоря, журнал «Вопросы истории» всегда был малой прессой, издавался малым тиражом для историков, исследователей, архивистов, людей, интересующихся открытиями в области, значит, истории. Но вместе с тем, можно ли его считать прессой в более широком значении? Прессой, которая пытается повлиять на какие-то другие сообщества, кроме профессионального? Наверное, нет. И тогда мы говорим о другой прессе. Согласен с тем, что существует ниша. Конечно, она существует, и она не всегда заполнена. Местные сообщества нуждаются всегда в такой прессе. Но при этом она не может быть политизирована настолько, как она была политизирована в 90-е годы. Людей интересует широкий спектр вопросов, и им необходимо знать, что происходит с их парками. Почему застраиваются незаконно наши пустыри между нашими домами? Что происходит с водоснабжением, канализацией и так далее? Это требует немножко другой работы журналистов.
Андрей, о воспитании человеческого достоинства в детях, об уважении и понимании прав человека, которое преподается детям и которое они будут понимать в будущем и передавать своим детям, это вот в какой прессе должно быть освещено? И это ведь, на мой взгляд, совершенно не обязательно граничит с таким рьяным, открытым политическим подходом, борьбой. Это же все прописано в документах, которые достаточно нейтральны, и конвенции, и российские законы. Вот заниматься разъяснением этих вопросов, преподавать права человека прежде всего как производное от уважения к человеческому достоинству. Разве это не так же важно, как 10-20 сохраненных деревьев между двумя домами? В России сейчас много говорят о разрушенных исторических памятниках, о разрушенных парках, но почти совсем не слышно о том, что существует такая вещь, как просто человеческое достоинство, уважение к другому человеку. Обратите внимание, этих слов практически нет в лексиконе, никаком.
И это не случайно, потому что, казалось бы, такие понятные вещи, которые за эти 20 лет должны были стать доступными большинству сограждан, такие как права человека, человеческое достоинство, так и не стали более понятными, более доступными, более обиходными, так сказать, даже в лексиконе людей. К большому сожалению, это так. И пусть мой ответ прозвучит несколько политизированным, но, на мой взгляд, нынешняя власть в России прекрасно понимает, что человеческое достоинство неразрывно связано со свободой. Свобода связана со свободой слова, со свободой собраний, ассоциаций. Но, к сожалению, это не вписывается в вертикали власти. И поэтому обратите внимание, ну почему вдруг правозащитники стали некой, так сказать, неудобной группой в России. А потому что то, что, о чем вы говорите, права человека и человеческое достоинство, лежат в опасной, на взгляд многих властителей, плоскости. К сожалению, просветительская деятельность в этом направлении сейчас оказывается не менее актуальной, чем 20 лет назад. Просто сейчас она гораздо сложнее, потому что мы находимся в новых, других условиях.
Андрей, сколько, на ваш взгляд, сегодня в России неправительственных, некоммерческих организаций имеют свои газеты? Какова их периодичность? Каковы их тиражи?
На мой взгляд, несколько сотен неправительственных организаций в России, ну, наиболее динамичных, имеют некие свои малые средства информации. В большей степени сейчас эти средства массовой информации, они находятся в интернете, открываются в виде сайтов, потому что это дешевле, это больше по охвату аудитории, так сказать, новые технологии позволяют гораздо больше. Хотя вовсе не исключает бумажные прессы. Все-таки тиражи, конечно, колеблются от нескольких сотен экземпляров до 2-3 тысяч. Конечно, их охват таков, что назвать их средствами массовой информации, в общем-то, не очень поворачивается язык. Все время мы оглядываемся на телевидение, которое имеет, так сказать, миллионные охваты. Вместе с тем, аудитория у такой прессы есть. Она сейчас переживает трудное время, с одной стороны, нехватки или даже просто огромного дефицита финансирования, а с другой стороны, переживает изменение формата. Вот то, что называют, так сказать, в прессе, на радио изменение формата. Даже Радио Свободы пережила свое изменение формата, с которым тоже можно спорить. Но этот процесс объективный, и он сейчас идет. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы, в общем-то, увидим новое, если не возрождение, то, во всяком случае, выживание этой малой прессы. Только если все-таки сильно не изменится политическая ситуация, потому что сейчас тенденции зажима свободы слова существуют очень серьезные. И это может изменить просто лицо этой малой прессы кардинально.
Если посмотреть на содержание того, что делают те люди, на которых никто не надел еще удавку, и то, что они говорят, наводит на мысль, что, в общем, очень сильные процессы происходят не только со стороны власти, но и внутри самих сообществ местных. Наверное, уже большая усталость в людях.
Вы знаете, и не только усталость, но и страх. Это те вещи, о которых не принято вообще-то говорить. Но здесь, внутри, в провинции, в России, очень хорошо видно этот страх, когда накануне парламентских выборов собирают руководители области разные сообщества, в частности, например, учителей или преподавателей внешкольного образования, оказывают просто на них прямое, так сказать, такое серьезное давление с теми, чтобы они занимались некой деятельностью в пользу одной из политических партий, грозят увольнениями. Люди просто начинают бояться. Людям всегда не принято говорить: извините, пожалуйста, я вот боюсь, поэтому я не буду делать того-то и того-то. И поэтому сейчас во многом страшнее другая вещь, не только удавка и цензура, а как самоцензура. А она появилась. Многое для этого было сделано. И вот эта самоцензура, она тоже, конечно, прессу губит и, конечно, тоже процессы в прессе запускает, так сказать, негативные. Но вместе с тем есть еще и объективные причины, вызванные не только, так сказать, давлением, но и проблема профессионализации, проблема профессионального роста, проблема понимания своей аудитории, выделения вот своей фокус-группы, выделения интересов, исследования этой фокус-группы, что сегодня, не в 90-е годы, а сегодня эта фокус-группа хочет, с которой ты хочешь говорить с этой аудиторией, чего она ожидает от тебя, это довольно непростой и серьезный профессиональный процесс. И я думаю, что многие просто издания как раз сейчас переживают именно такой период, как это называют таким неудобоваримым словом, диверсификацией.
На вопросы Владимира Ведрашко об эволюции и перспективах малой российской неправительственной прессы отвечал главный редактор интернет-портала «Права человека в России» и руководитель российского исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Пленушев.